Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Пражский акцент». Что принесе Украине домова об ассоциации с Евразвязом? Який плен дало перемир'я, якое было обвешено президентом Порошенком? И что означает откликание дозволу президенту Путину на уживание войска в Украине? Это питание о пражском акценте обмерковывает философ Владимир Мацкевич, российский политолог Кирилл Коптиш и украинский журналист Юрий Сверко. Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Двадцять червня в Брюсселе высшие представники Грузии, Молдовы, Украины подписали погоднение об ассоциации с Евразвязом. Нагадаем, что миновита адмова президента Януковича летость подписать гэтае пагадненне ад імя Украины стала детонатором Евромайдану. Який баланс плюсов, минусов, принамсі для Украины ад гэтага рашэння? З одного боку, гэтае пагадненне означае открыццё, ну, може, не полное открыццё, але открыццё для Украины необсяжного рынку, так бы мовить, от Братиславы до Лиссабону. З іншого боку, поток якосных, танных европейских товаров на украинский рынок може просто покласти украинскую вытворчість. Ну и до того ж вядома, что Россия уже обвестила, что яна прыме обороняльные меры по обороне своего рынку от наступства уступления Украины в ассоциацию с Евразвязом. Так вот, якое это сальдо? Ці може справа на агул не в этих подликах, не в этой бухгалтерии, а у геополитичном стратегичном выборе. Юрий, потлумачьте нам.
Я думаю, что опошнее наибольше верное. Это, саправды, геополитичный выбор. И президент Украины Петро Порошенко уже сказал, что это фактично такой головный вирішальний крок на шляху Украины до Евразвязу. Інше питання, кольки годов будет довжиться этот шлях. Побач есть Туреччина, якая несколько десятков годов есть кандидатом на сябровство в Евразвязі. І, можливо, то саме чекає Україну, коли не буде певної політичної метазгодності і агульного такого консенсусу у Європі прийняти Україну раніше. Але головні проблеми України залишаються те саме. Європейський зв'яз весь час звертав на цю увагу. Це передусім корупція. Це фактично найбільш корумпована держава у Європі. І шмат хто із українських визиральників, із міжнародних, зазначає, що після того, як був скинутий режим Януковича, система, побудована їм і ягоними попередниками, не змінилася. Це та сама держава, яка, знову ж підкреслюю, найбільш корумпована. Фактично, погодження об асоціації з Євразвязом ніхто навіть з найбільших українських політиків не читав, а тільки мають агульне уявлення, що ось буде відкритий ринок. Проросійські політики саправди зазначають, що буде страчений російський ринок, що, наприклад, оборонно-промисловий комплекс України буде тепер зруйнований, тому що шмат які підприємства, передусім на сході держави, зав'язані на російський ринок, на російський ВПК. Тому фактично аналізом ніхто не займався і користаються тими самими лічбами, якими ще Янукович тлумачив свою адмову підписати домову у Вільні у листопаді летось.
Кирилл, ну я ведаю, що ви, як і многі російські аналітики, скептично ставитеся до перспективи України в асоціації. Але, ведаєте, узникає таке, ну, що ли, міжнародне історичне питання. Ось про гэту, стадію асоціації, да, пройшли всі країни Сходній Європи, які зараз чальці в розв'язку. Польша, Чехія, Литва, Болгарія, до речі, Румынія, де з корупцією так само, що називається, усе у парадку, причому і дагэтуль. Пройшла Туреччина, ось про якую сказав Юрій, причому це вже годами. До речі, домови об асоціації мають такі екзотичні країни, як, скажімо, Туніс, Єгипет. І що, от там повсюль домова об асоціації визвала економічну катастрофу. Чому, скажімо, многі російські аналітики продракають Україні катастрофу ад асоціації. У інших катастроф, мені здається, не було. Чи була?
Ні, ну економічна катастрофа може бути там, де була економіка. Що стосується Польщі, то там, звісно, це ніякої економічної катастрофи бути не могло, бо при повороті Польщі на Захід треба було зробити ніяку поспіху від ринку капіталізму. Вона так отримала стільки, скільки ні одна з усходніх європейських країн, звісно ж, ні догетуль, ні після того не отримала. Що тичиться Литви, там так само катастрофи бути не могло, бо все ж таки економіки як такової не було. І індустріалізація відбулася навіть ще на першасной стадии, когда Литва дошла до Советского Союза. Что тычется Украины, то экономика довольно важкая. Это высокотехнологичные галины, которые как раз таки довольно непросто их подтримливать. И самое главное, что на этой, на вытворчість этих галин есть своя продукция у Евразвязи. Страты в грошовом вымерении будут нечто около 15 миллиардов долларов. Сдается, что такую сумму Евразвяз не собирается компенсовать, тем более, что размовы могут идти о том, что эту сумму треба будет отшукать что год, а не раз в год. Так что как раз таки слово об том, что это может иметь очень тяжкий экономический вступ, более великая раза.
Владимир, и який ваш отказ? Який будет баланс и в этом арифметичном балансе справа?
Мне трохи смешные прогнозы про катастрофу экономичную, бо такие же амаль прогнозы были при долучении до Евразвязу и при Балтийских краинах, и шмат яких. Это было подобное на то, что зараз прогнозуется относно Украины. Ось. И сегодня те, кто робил те прогнозы, шукают, чему эти прогнозы не сбылись. Розные выискивают причины. Ни для кого не секрет, что экономика сучасного света глобализованная, а глобализация тычется так само и размеркование працы. Тому, каб уліцца у сучасную экономику, не тую экономику середины 20-го стагоддзя, для якой Украина была индустриальной державой. Треба, конечно ж, зачинить одни галины вытворчасти, модернизовать іншие и так далее. Бо калі кажуть, что сегодня головный экспорт Украины это металл, то треба разуметь так само, что это не высокотехнологичный металл. Украина на сегодня нават не выше на листовый металл для автомобилестроения. Треба разуметь, что, конечно, на первом этапе в Украину хлынуть данные товары с Европы, которые выпрацовываются сегодня в Китае, по большей части. А лишь это даст возможность подтримать уровень життя, лад життя, бо они будут данными. А инвестиции в Украину повинны идти на модернизацию украинской экономики. Тому тут треба разглядать особенно короткотерминовые наступства ассоциации и долготерминовые. Политики сегодняшней Украины, которые все ж таки имкнулись и домоглись ассоциации с ЕС, яны глядят наперед, на долгую перспективу.
Я нагадаю, что в минулую пятницу президент Петр Порошенко протягнул пятидневное спынение огню в Донбассе еще на трое суток. И одночасно Евразвяз предъявил России ультиматум с потребованием до 30 червня, как раз до завершения этого перемирия, спынить вмешание во внутренние справы Украины. Инакш России погрожают так званые санкции третьей ступени. Это уже санкции не супроть там особо наближенных до Кремля, а это фактично удар по целых секторах российской экономики. Тут же варто нагадать, что на этом тыдне Совет Федерации России на просьбу президента Владимира Путина откликал дозвол на уживание узброенных сил в Украине. Такий формальный дозвол был даден в соковику, зараз и он формально или неформально откликается. Вот что означает этот жест, что Россия, готовая фактично принять умовы того ультиматуму, что и она, как кажуть такой жаргонной мовой, кидая этих людей, которые ведут супротив в Донбассе, как позбегнуть вот этих разбуральных санкций. Кирилл, как это бачится с Москвы?
Во-первых, этот так званый ультиматум высунут людьми, которые в тыдень сходят с их постов, бо его кромиссия цалком обновляется. И это, конечно, видовочно опушная заява, которую треба зробить, капот иметь добрую бюрократичную карьеру. С самого початку Россия и не имела реальных планов выводить войски у Донбасс. С другого боку, сегодня видовочно, что ополченцы и сами мают довольно эмоции, на вот той же Порошенко признает, что военным сродкам победить Перемахчеву немогчимо, але треба завоевывать у души и сердце. Это добрая бойка, бо как раз такая конкуренция, бескрывная конкуренция, это то, что будет все витать и России в первую чергу.
Владимир, и ваш комментарий до вот этих подеев. Протяг перемирия решением Порошенко, ультиматум Евразвяза, неважно, ким ён зроблены, урэшті-рэшт тыя людзі, якія прыйдуць на змену цяперашнім, таксама могуць, так бы мовіць, выканаць яго ўмовы. Пакет санкцый на стале, як кажуць. І рашэнне Пуціна, ну, рашэнне Савета Федэрацыі аб адкліканні дазволу. Што з гэтага вынікае? Расія не будзе ўмешвацца. 30-га яна пойдзе на саступкі, ці 30-га пачнецца ізноў страляніна.
Памылковыя пасылкі, якімі карыстаецца Кірыл, прыводзяць яго да памылковых высноваў. Санкцыі знаходзяцца ў кампетэнцыі ўсё ж такі вышэйшага кіраўніцтва і развязу, з якім з'яўляецца Еўрапейскі савет. Гэта галавы дзяржаў, якія ўваходзяць у еўразвяз. А яны не мяняюцца. Мяняецца Еўрапарламент і Еўракамісія. Рашэнне пра санкцыі канчатковае, прычым рэалізацыйная частка гэтага рашэння будзе прымаецца тымі, хто застаецца пры ўладзе на сённяшні дзень. Так што тут не трэба турбавацца Кірылу, а вось Пуцін пра гэта турбуецца. І думаю, што Парашэнка взяў гэты перыяд піраміры менавіта для таго, каб працэдура падпісання асацыяцыі ў Брюсэлі праходзіла не ў гарачай час вайны, а ў піраміры. І тое, што Пуцін адклікаў з федэральнага расходу гэты дазвол на ўвод войск, гэта сведчыць пра тое, што Пуцін рэагуе на пагрозы еўразвязу. Больш таго, калі мы кажам пра перамовы, то перамовы вядуцца на некалькіх узроўнях. Адна справа, перамір'е, пра якое можна перамаўляцца з баевікамі ці тымі сама прызначанымі кіраўнікамі Донецку і Луганску, а іншая справа, той верхні ўзровень перамоваў, на які ситуація ўжо выйшла. Гэта перамовы паміж Расіяю, якая ўмешваецца ў ўнутраныя справы Украіны, і еўразвязам. На жаль, у еўразвязі нема адзінства. І пра што сведчыць, напрыклад, рашэнне Аўстрыі ўсё ж такі ўдзельнічаць у будаўніцтве паўднёвага патоку. Сёння для Еўропы вельмі небяспечная сітуацыя з энерганоздрамі, ад імпарту якіх з Расіі яна залежыць. Таму яна імкнецца адцягваць час для вырашэння гэтых пытанняў. Больш таго, украінская сітуацыя, ці украінскі ўрад сёння, зноў жа тут Кірыл памыляецца, бо Парашэнка моцны прэзідэнт, які прайшоў з першага туру і мае досыць высокі давер і паўнамоцтвы. Сёння ў яго развязаныя рукі для вырашэння гэтай сітуацыі на паўднёвым усходзе Украіны, калі будзе, ну, скажам так, гарантавана неўмяшальніцтва рэгулярных войскаў Расіі ў гэты рэгіён.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Гэта «Радыё Свабода», асноўныя тэмы дня. Прэс-служба Крамля пацвердзіла інфармацыю пра візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск 2 ліпеня. Расія накіроўвае для ўдзелу ў святочным парадзе сваіх вайскоўцаў і ваенную тэхніку. Апазіцыйныя партыі і рухі асуджаюць удзел расійскіх вайскоўцаў і тэхнікі ў парадзе незалежнасці. На мяжы з Гомельскай вобласцю Расія негалосна аднавіла кантрольна-прапускныя пункты. Яны не прапускаюць украінцаў, а таксама украінскія грузы. Лілія Ананіш прызначаная міністрам інфармацыі. Доўгі час яна працавала намеснікам міністра. Індывідуальныя прадпрымальнікі з рэгіёнаў Беларусі сабраліся ў Менску, каб абмеркаваць, як працаваць пасля 1 ліпеня. Каля 300 вернікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку з Менску ў Буцлаў. Нагадаю, у «Праскім акцэнце» яго ўдзельнікі абмяркоўваюць магчымае развіццё украінскага крызісу пасля асацыяцыі Украіны з еўразвязам. Глядзі гутарку Юрый Дракахруст.
– Юр, а як вось у Киеве трактуются вось эти подеи? Самое пирамирье однобоковое, протяг пирамирья, ультиматум, крок России в Украине, шмат кто говорит, что на что было это пирамирье дурацкое, какое другий бок не выконывая вогуле, треба было, так бы мовить, разбить агрессора, а не гулять в этой пирамирье.
Пирамирье было довольно умовное, потому что навод сам Порошенко констатовал, что более за 50 разов оно было порушено с боку сепаратистов у Донбассе. Тут же хочу подкреслить, что никакого поудневого усходу зараз не існує. Это только две усходные области, Луганская и Донецкая. И то, амаль полова территории каждой контролируется зараз украинскими войсковцами. Тому это усходний, певно такий анклав, який проросійський, який контролюється фактично московськими діячами, що називають себе Донецькою Народною Республікою і Луганською Народною Республікою. Але Москва їх уже фактично здала. Усе забилися про референдуми, що були проведені у цих двох республіках, про долучення до Росії, і ніхто їх у Росію не прийняв. У Києві таке відчування, що Москва увогуле була задоволена навіть одним Севастополем. Але коли вже вдалося прихопити Крим, так і хопить. Путін боїться цих санкцій, тому що вони б'ють по його найближчому оточенні. Але у той же час попередні санкції, ті, що діють зараз, були вельми недостаткові, вельми нагадували санкції Заходу супроти Лукашенки, коли Захід не признає виніки виборів президента, але признає чомусь довірчі листи, наприклад, від президента Лукашенки, що він видає своїм амбасадорам у західних столицях, і там цих амбасадорів приймають. Тому це все-таки політичні гульні, і Київ думає, що пірамір'я було потрібно для того, щоб продемонструвати менавіто свій мирний настрой, щоб підписати правди погоднення об асоціації у мирних умовах. Я ще раз нагадаю, що в Україні зараз довгі вихідні, понеділок – вихідний день, тому що у суботу був День Конституції. Для Порошенки це дуже важливий пропагандистський крок, тобто що він виступив за мир, але його не підтримали сепаратисти і терористи на Сході. Тепер, коли вони за війну, йому нічого не залишається, як з ними воювати. І Путін нічого не зможе зробити, тому що тепер м'яч на єгоній полові поля, і Порошенко виглядає вже переможцем, придавши в очах Заходу.
Кирил, я вам даю можливість відказати на перечені Володимира, і потлумачте мені, ось може, як ви розумієте логіку Юрія. Йон каже, Путін фактично здає сепаратистів, да? А з другого боку кажеться, що вони його маріонетки. Так коли кукловод здає маріонеток, так маріонетки повинні просто розбігнуться. Значить, коли Путін їх здає, значить, завтра їх не буде, все, так сказати, там і армії не спотребиться. А от вони чомусь не розбігаються.
Я не разбегаюсь, я тут простого Петра Симоненко, який сказав у свой час, что вы записали 7 миллионов у террористов и сепаратистов. Бо на сам речь размова везде об народном западе, об левом западе, я бы сказал, хучей, это левый запад, чем навод пророссийский. И коли это левый месседж будет довольно устойливый, тривалый трансляваться, то мне сдается, что идеологично эти два региона, Луганск и Донецк, могут отримать довольно истотный уплыв и за межами на вот Поуднёвого усходу. А что тычется военной эмоции, ну тут есть просто отказ. Бо коли была военная эмоция, ну, наверное, ее уже 10 раз выкрасили. Бо демонстрация того, что целая держава не может подавить два региона, пускай на вот и 7 миллионами населения, но это демонстрация, конечно, их не силы, это демонстрация слабости довольно видовочная. И мне кажется, что перемовы как раз таки заявляются тем мудрым ходом, який дозволяє все ж таки усім заховать свой твар и не доводить дело до тих обгострений, які будуть вести до страты улады, чи до істотних викликів сьогоднішньої влади. Свідомо, що Євразія здесь усім не суб'єктний. Заяви Євразія якраз таки тичилося перший час так званим ультиматум. Того, що все ж таки він ожидає кандлювати товарами, бо український ринок істотно потрібен зараз йому. А це вельми тяжко робити, коли йде війна. І, звісно, коли заяви амаль анонімна, її не підписалися, міністр зовнішніх справ Євразія, це якраз таки доволі відовочно маркіровано, як бюрократичний документ, який насамрэч не шмат до чего обовязывая, але все ж таки повинно нечто сказать, но мы сказали, мы зарабили.
Господарство, мы уже почали с вами гуторку про то, что будет далее, что будет после 30 червня. В этой ситуации, когда Путин как бы откликал формально эту просьбу об дозволе, дозвол был откликан, ну и зараз, так бы мовить, ему полномасштабно урываться в Украину неяк незручно, психологично, по меньшей мере. И это не может быть так, что коли Россия этот ультиматум не примет, Порошенко, позбавившись от этой погрозы, коли эта погроза зменьшилась, ну просто кинет всю силу, всю украинскую силу, любой ценой, как кажут, на подавление этого мятежу, повстанья, здрады, диверсии. Тут не важно, как это называется. И я снова уже звертаюсь до слова Стралкова, який приводил соотносины военных сил, что это пытание тыдня, ну, может, двух. Так вот, такий сценар может быть, а с іншого боку, вот про что сказал Кирилл, те магчимые некие перемовы, контакт на узровне с одного боку Кучма, а с другого боку навод живых представников ДНР, якія, так бы мовить, последствов, и он уже был. Ці в этом нема сенсу, тому что, скажем, с некого пункту гледжения, это люди просто марионетки Москвы, які сенс размовлять с марионетками? Уж тогда с кукловодом треба размовлять. Юр?
Я погоджаюся с этой оценкой, соправда, это марионетки, але не совсем подконтрольные марионетки, потому что той же Стралков, и он такие опонтаны, пророссийский дзяц, с российским паспортом, который захватил Славянск, не имеющий до него никакого дочинения, и обороняющий неких металлогичных российцев, славянов. Ну, славяне там, может быть, славяне там у Славянского, может быть, есть, але на конт российцев я маю вельми великие сумневы, что их так ашмат там. А питание в том, что, например...
Юр, это архетип, я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Донбассе крестьянам отдать.
Так, менавіта. Але что до Порошенки, он после этого перемирия, после провалу этих перемолов с уделом Кучи, Медведчука и всех інших, просто вымушены будет нечто робить. Проблема была в том, что Порошенко не контролировал межу, и что были поставки и зброї, и танков, и всего іншого в Луганскую область с Россией. Теперь он спробує этот контроль обновить. Как только он обновит контроль, возьме у облогу этих террористов-сепаратистов, как он их называет, как большинство украинцев про их каже, тогда, соправды, остаются личные дни, потому что поддержки из России не будет. Менавіта до этого закликает Захад спинить эту поддержку и зброї, и грошовую поддержку, и моральную поддержку. Коли это будет зроблено, так тогда остались лишенные дни. Коли Россия будет протягивать свою деятельность подрывную на территории Украины, тогда будут санкции, чего не хочет Путин. И он думает, что ему дозволили проглянуть Крым. И это будет как Республика Повночного Кипру, турецкая, існувать 10 годи. Тому на этом он бы и спинился. И он, еще раз скажу, он не собирается долучать до России ані Приднестровье из Молдовы, ані Донбас из Украины, ані навод Полдневу Осетию, которая уже погрожает провести так само этот референдум. Путину это не потребно, потому что он, соправды, будет жить с санкциями Заходу, которые будут бить по им вельми болюче. Тому это будет затихать, але кольки это будет должиться, кольки это конфликт на усходе Украины будет протягиваться, это, думаю, что никто зараз докладно не скажет.
Кирилл, вот вы почули из устного Юрия версию, якую, я так разумею, шмат кто в Украине отстоивает. Добро, Путин откликал дозвол, и тут уже не важно, будут санкции, не будут санкции, войско, выконая свой, так бы мовить, патриотичный долг, наведя парадок, ну а перемова с террористами, какие перемовы с террористами? С террористами не ведут перемовы. Что вы можете сказать на такую трактовку, на такой погляд?
Я спостался на одного украинского военного аналитика, який довольно добро сказал, что с тих войсков державных, что дзейнічаюць сегодня на Донбассе при Луганщине, а те, кто имеет идеологичную мотивацию, не профессийные. А те, кто профессийные, мотивации зусім не мают. Мне кажется, что сегодня, в сегодняшнем стане, когда ополченцы все же таки перетворились в больше или меньше стабильное формирование, которые опираются на довольно тривалую народную поддержку, просто так военным чином решить питание навряд ли можно.
Кирилл, а вот я еще до вас у меня питание, да, на конт перемовов, до яких так подштурховує Киев, Москва. Тут, мне здається, есть питание, а кто представляет? Гэты, скажем так, повстанский, сепаратистский Донбасс. Борода, який вчора приехал, его там позавчора еще не ведали. Ці, умовно кажучи, Стрелков, але, ведаете, скажем, коли брать российские аналогии, Ельцин, навод у разгар хасавюрта, размовлял все-таки с Масхадовым, а не с Хаттабом. Коли проводить такую аналогию, так Стрелков это Хаттаб. Так вот, ці есть, коли користаться этой аналогией, у Донбассе Масхадов, с яким, ну, в принципе, можно, перекрестившись на все иконы, поразмовлять.
И миновито такого Масхадова, я бы сказал, что Олега Царова, и обрали два дня тому, коли Донецк и Луганск приняли совместный конституционный акт. Як раз створений той самий персонаж, який родний український, якого, звісно ж, не любить у Києві, і навіть хотіли посадити, але він свій. І з цим спрачатися, що він не українець, що він некий не такий, немагчимо. Тому, мені здається, ця проблематика добре розуміється, тому що Донецьку, Луганську, і той, що Царов був обраний спікером цього об'єднаного парламенту, пускай навіть, нехай віртуального парламенту, де якраз і створилася та й саме перемовной позиции, институциональной позиции, с якой мы можем разговаривать.
Владимир, и вам питание. Вот уявим себе, что Россия после 30-го, так бы мовить, не отступает, не принимает умовы ультиматуму, але и не вводит, разумело, танковые дивизии. Как будет, на ваш погляд, Киев, чи, может, как повинен Киев, вырешать дилемму? Протягивать антитеррористичную операцию, причем, разумело, с большей интенсивностью, чи разговаривать с неким, можливо, с Кремлем, Махчима, вот с Царовым балазе, по водле слова Кирилла, он там некие виртуальные, эти невиртуальные полномочия отримал.
Человек может хотеть одного, а его махчимости могут ему этого не дозволить. Я думаю, что разумно и рационально зараз интенсивно просто уехать у облогу и додавить, так бы говорить, эти формирования незаконные военные, которые есть в Донецкой области. И вести перемовы, хай себе и с Царовым, об их капитуляции, об сдаче зброї и уже далее об мирном урегулировании этой ситуации. Але ж, ці здольна на гэта сёння украинская армия, якая была разбещенная, разбуренная попередними режимами в Украине, урадами, это великое пытание, и тут Порошенко стоит перед такой вельми складанной дилеммой. Сходы и перемовы, коли вести, то вести треба с тем, кто принимает решение. Такого человека сегодня у Донбассе нема. Царов, ну так, он мог бы быть этим человеком, коли б его загады были б примальные для боевиков. Але ж гэта вельмі-вельмі сумнеўна. Весці перамовы з Пуціным, з Крымлём пра урэгуляванне гэтай сітуацыі можна і трэба, але ж на ўзроўні санкцыяў там і так далей.
Слухали «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали философ Владимир Мацкевич, российский политолог Кирилл Коктыш и украинский журналист Юрий Сверко. Вёл гутарку оглядальник свободы Юрий Перкатуст.